Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» Сергей Корзун. Мой сегодняшний гость Вячеслав Фетисов. Вячеслав Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Человек, который завоевал абсолютно все, что только возможно в хоккее. Человек, который находится наверху политической карьеры. Человек, у которого, кстати говоря, через день рождения. Но мы не только по этому поводу. Хоккей – главное дело в жизни?
Сергей, конечно, я благодарен хоккею. Я благодарен той школе, в которую я попал с самого раннего детства. Команда ЦСКА. Это тот клуб, который имеет колоссальные традиции победные. Я попал в школу Великого Тарасова в 10 лет. Очень многому научился. И самое главное – это та школа, которая... Обращал внимание на человеческие качества, прежде всего. И вот тот факт, что Анатолий Владимирович Тарасов сам участвовал в совещаниях в жизни детской спортивной школы, это, в общем, наложило особое впечатление на всю мою оставшуюся жизнь. То, что он не в прямом, а через вот такое общение дал нам очень много. Да, и я благодарен судьбе, что... Хоккей дал мне возможность, во-первых, реализоваться, во-вторых, получить друзей, семью, все, что связано с успешностью.
Поэтому... Вячеслав, а к 30 годам, как некоторые писали, вы готовы были уйти из хоккея, устали. Если бы не эта эпопея с отправкой в Канаду, чем бы занимались на самом деле, какие другие увлечения, интересы были? Бизнес, политика, что там
влекло? Нет, здесь не в том смысле, что хотел заканчивать, просто такое, в общем, было, наверное, общее мнение, что в 30 лет уже старый хоккеист, надо заканчивать, и для меня как раз 30-летие было связано с третьей моей Олимпиадой, 88-й год. Вот, я, в общем, думал, что неплохо бы на хорошей ноте закончить, выиграть Олимпиаду, там...
Красиво,
в общем,
уйти.
Да, посмотреть.
А
да,
куда? Куда уйти-то? На тренерскую работу?
Не знаю, что время, в общем, я был офицером, мы все в ЦСКА были офицерами.
А каком, в каком звании, кстати говоря?
Я закончил карьеру в ЦСКА в звании майора. Вот, что удивительно, в майке ЦСКА, я знаю Сергея, болельщик... армейский, да, я не проиграл ни одного чемпионата, ни одного турнира, начиная с третьих мальчиков, то есть с 10 лет, и горжусь этим. Вот, не знаю, там перспективы, конечно, не так много было выборов в свое время, да, но, наверное, все-таки же прочили мне карьеру тренера, я был капитаном команды, в общем, 8 лет, и воспитанник ЦСКА, прошел всю эту школу.
Чем самый молодой капитан команды и ЦСКА, и сборной,
да,
по-моему.
24 года меня, в общем... выбрали капитаном команды, это особая ответственность была, и, в общем, здесь, наверное, скорее всего, было доверие больше и до руководства хоккея в то время команды, но и ветеранов, все-таки без того, что они мне не подтвердили мое капитанство, я, в общем, не соглашался до определенного времени, когда мне старики собрали, в общем, пригласили к себе там. На совещании сказали, что мы считаем, что так и должно быть, так что ты давай вперед, и мы будем помогать, поддерживать все, что необходимо будем делать. Не знаю, в то время о бизнесе сложно было думать, по большому счету, и опций, как сегодня говорят, не так много было.
Вячеслав Фетисов, хоккей еще немножко продолжим. Юрий Розанов о Вячеславе Фетисове.
Фетисов – это и сам человек эпоха, и он характеризует собой переход от эпохи Тарасова к эпохе Тихонова. И при этом впечатление было на поле, что делал, что хотел. Не потому, что он на голову выше, а потому, что импровизационное начало у защитника. Пожалуй, что ни у кого такого не было. Поколение, которое сейчас, что называется, в силе, оно росло на первой фетисовской передаче. Фетисовский пас – это вообще совершенно эксклюзивная, фирменная, если угодно, вещь. Потом я не мог представить, чтобы в Советском Союзе Союзе, в таком молодом возрасте, хоккеист становился капитаном сборной Советского Союза. Это надо действительно понимать, что это была за ответственность, что это была за агитка, чтобы молодому настолько человеку предлагали такую должность, это тоже большое дело. О том, что он был лидером, тут уже, как говорится, написано просто, но не ошибешься, коли капитаном выбрали.
Юрий Розанов, спортивный комментатор. У вас-то у самого крышу не сносило в то время от ответственности, от всего? Или шайба клюшкой вперед?
Да нет, здесь часто задавался вопросом, да, на самом деле, как это все произошло. Ну, в общем, ну, опять же, я благодарен армейской школе, и я понял в определенное время, когда решил серьезно заняться хоккеем, что необходимо ставить перед собой амбициозные задачи. Цели самые, на первый взгляд, может быть, невыполнимы, но нужно для того, чтобы иметь некий прогресс. Естественно, в общем, двигался к этой цели, и это не так просто было внутри команды. Скажем, это коллектив, вот, проявлять лидерские качества, не убиваться, с другой стороны, в общем, стараться, чтобы команда твоя выиграла. И, в общем, вот в таком темпе я, так сказать, жил, рос. И мне кажется, что вот...
То есть для вас это естественно вполне
да,
было?
Да, самая главная тема, вот, конечно, это жизненно оправданно, вот это определение огонь, вода и медные трубы. Конечно, медные трубы — это наиболее такая серьезная тема. К счастью, я проболел этим достаточно в раннем возрасте. Все-таки же 20 лет... уже был достаточно известен в стране, уже выиграл чемпионат мира, стал лучшим защитником. Вот, естественно, крыша поехала, как говорят сегодня, в какой-то момент. Вот, но мне повезло, что в команде, в которой я, в общем, воспитывался, было достаточно авторитетных людей, которые мне вовремя, в общем, поставили на путь истины. Я им благодарен за это. Естественно, в общем, тот факт, что вот, Юрий тут озвучил, опять же, тему капитанства. Вот, один из обозревателей западных в то время как бы заметил такую вещь, что, в общем, из стервятника защитника, что, в принципе, это входило в обязанности, да, то есть жестким должен быть, должен защищать и свои ворота, и своих нападающих. Вот, от капитанства как-то сгладило все эти вот моменты. Я, как бы, ну, как он сказал, стал более таким, ну, взвешенным, и что-то потерял в своей игре. Но, не знаю, это какая-то мера ответственности в то время, она, в общем, не предполагала, в общем, какие-то, ну, изменения стиля игры или что-то. Наоборот, ты должен быть лидером, ты должен понимать...
А капитанство, что... кстати, давало что-нибудь там или в материальном плане, или, не знаю, доплачивали, грубо говоря?
Да нет, чтобы вы понимали, да, вот я уехал, когда в Национальную хоккейную лигу, мне было 31 год, вот, и, ну, у меня была однокомнатная квартира вместе с женой, в то время пятая модель «Жигулей», и больше ничего, по большому счету. Но деньги были какие-то, да, мы все-таки же там зарабатывали не так много, но это ни в коей мере не давало никакого преимущества. Наоборот, колоссальная ответственность и постоянный, в общем, контакт с тренерами. У нас с Виктором Васильевичем были такие достаточно деловые отношения в этом плане. И все вот заботы, все чаяния ребят, в общем, я напрямую, в общем, как бы озвучил, мы решали многие вопросы. Нет, никакого дополнения, кроме, в общем, ответственности и постоянного, как бы, стремления, чтобы команда была в полном порядке и был порядок внутри. И, в общем, это...
Вы упомянули сами Виктора Васильевича Тихонова. Послушаем его.
Слава – это выдающийся хоккеист. Я думаю, что в нашем хоккее такого не было. Он признавался на 4 и на 5 чемпионатах лучшим защитником. Это стержень сборной команды был, капитан сборной команды. Ну и внес в наш хоккей очень много того, что сейчас во всем мире. Это активная игра, защитник как нападающий. Забивал он много. То есть самая превосходная степень.
Виктор Тихонов. Но у вас же был конфликт с ним, да, в момент отъезда? И вы год, вы, в отличие от многих, можно сказать, первый турили дорогу за рубеж официально, ходя по кабинетам. Ну, соответственно, вы были военнослужащим, майором были, да, и поэтому было непросто. А было желание вот просто все взять и свалить, остаться где-то во время турнира?
Ну, я имел на руках контракт в то время, да, с огромными цифрами, да, в то время просто они не вкладывали с голову, да, и... Естественно, было огромное количество выездов, где я просто мог остаться.
Естественно. Да. А почему нет?
Знаете, вот, наверное, воспитание, прежде всего, и я вот все время думал, если я останусь, то, значит, всем остальным закроется дорога. С другой стороны, как бы, система обещала, что вот при удачном стечении обстоятельств, если выиграете Олимпийские игры в Калгари, то я буду первый официальный игрок, который заслужил, как бы они ставили это как одну из самых главных составляющих. Да, если человек заслужил, если он отдал все, что у него есть своему хоккею, своей стране, то он имеет право как бы поехать и поиграть в национальный хоккей.
То есть, какой-то тебе это была такая официальная награда.
Да, но с другой стороны, в общем, было много что обещано. Но я, опять же, не хочу сейчас сдаваться в те подробности, почему у нас возник конфликт с Виктором Васильевичем. Просто я в какой-то момент подумал, что вот мой тренер, с которым я прожил, добился столько минут, где-то меня не понял, может быть, и подставил на тот момент, да. И, хотя можно было понять, что он как бы понимал, что если развалится эта команда, то собрать такую команду будет не так просто. Угу. Вот. Хотя было обещано с его как бы поддержкой в свое время. Но был конфликт, конечно, там и момент такой, может быть, наибольшего привлечения внимания к этому, раскрутки так называемой. Да? Но на самом деле все расставило на свои места, время и... У нас нормальные отношения с
Виктором Васильевичем. Это восстановился уже в 2002 году, там, или когда был прощальный матч, я могу ошибаться.
Когда
да?
ты добиваешься успеха постоянно, да, все эти моменты, они уходят. Уходят, я думаю, что Виктор Васильевич, опять же, уважаемый человек, мной, наверное, всем сообществом хоккейным. В общем, я, наверное, эту тему уже прожили давно, она как бы осталась как одним из таких моментов переходных, я бы так сказал, как все, что происходило в нашей стране. Вот, ну, по крайней мере, я никакого зла не держу, все, что происходило, да, наоборот, в общем, с удовольствием вспоминаю те моменты, когда наша команда практически никому не проигрывала. Прекрасно понимаю те моменты, которые были в то время, может быть, они имели некие перегибы в каких-то отношениях и большие, да, в плане там, ну, недоверие и так далее, и так далее. Но это как бы было оправдано результатом как таковым. Mm-hmm. Вот. Естественно, мы боролись за свои права в то время, как это было возможно. Старались как бы доказывать то, что...
И доборолись.
Мы... Да, но тот факт, что мне, в общем, пришлось столкнуться с системой, которая, по большому счету, в общем, не терпела никаких, в общем... возражений. Но это отдельная тема, она, в общем, описана не так, в общем...
Есть ощущение там, удовлетворения от того, что систему победили?
Я думаю, что даже не удовлетворение, как это чувство справедливости. Но, с другой стороны, ты приехал туда, там, оказывается, тебя никто не ждал. Тебе нужно было по новой завоевывать. Очень хороший момент тут произошел совсем недавно на приеме у президента по случаю Нового года. Вот, я захожу... в общий зал, ну и стоит уважаемый министр обороны в то время, который, в общем, был влиятельнейшим человеком, в общем, уважаемый военачальник, вот, Дмитрий Язов, и так подзывает мне: Слава, иди сюда. Я подхожу с ним, его товарищи стоят, уважаемые маршалы. Так, ну, привет. Я говорю: здравствуйте, с наступающим Новым годом вас всех, доброго здоровья. Он говорит: своим товарищем, коллегам, вот видишь, говорит, в свое время отправил Славку-то в Америку, человеком стал, приехал сейчас министром. Вот, поэтому, опять же, все это как бы со временем приобретает совершенно другие моменты. С другой стороны, если ты честно делаешь свое дело, то, что ты стараешься быть тем, кем ты есть, рано или поздно все становится...
Вы человек отходчивый вообще или нет? Или память держите?
Да не, вот я стараюсь...
С Касатоновым не помирились?
Да у меня никакого зла к Алексею тоже нет, конечно, это его было решение, но, в общем, есть, наверное, у мужиков некие такие моменты, которые они совершенно определяют его отношение ко всему окружающему, вот, и мне, еще раз хочу сказать, вот, мне, я уверен в том, что Алексей, в общем, не совсем корректно поступил к своему товарищу, другу, если он считал меня другом, да, по крайней мере, я это, в общем... Слышал не раз, и мы, в общем, прожили действительно жизнь вместе. Очень много было всякого, что пришлось пережить. Вместе делили и хлеб, и радости, и невзгоды, да. И вдруг в такой момент он, в общем, предал друга, по большому счету.
Так и не прощается.
Не, ну мы играли в свое время там и в Нью-Джерси вместе, да, и жена наша, в общем, моя жена хотела, в общем, как-то этот конфликт сгладить, но, в общем, не получилось по разным причинам. Вот, но опять же, вот сейчас мы играли вместе... на Красной площади, как раз в декабре месяце, и провели вместе время нормально, вспомнили много хороших вещей. Но опять же, это как-то чашка, которая сломалась, ее уже как бы склеивать. Но, хотя, в общем, ну, опять же, жизнь все расставила как бы на свои места. И, ну,
а нападающих он... расскажите той, той пятерке. Ладно, о многом хочется спросить, да, поэтому в самые детали не входим. А нападающих со всеми отношениями поддерживаете?
Да, Сергей, ты просто представь, да, вот в то время это... А вот эта троица, да, это не те гиганты, которые даже были в Петровской тройке, да, это виртуозы, Клюшки, Конька, там, я не знаю,
Макаров,
Ларионов, Крутов. И вот просто я вспоминаю, как это все зарождалось, да, когда молодые пацаны после поражения в Лейк Плэсиде, да, которое вообще сложно оправдать каким-то образом, да. Вдруг, в общем, получили такую серьезную ответственность, да. И я считаю, что вот это то счастье, которое может быть неким, ну, вот таким вот ориентиром для всех, когда молодежь собирается вместе, у них определенные понятные амбиции, у них определенные задачи, цели, они хотят быть лучшими, они хотят быть вместе, они хотят, в общем, творить. И вот в эту атмосферу, в общем, мы вместе так окунулись. И просто вот то время, которое... непростые моменты все время вспоминаются. Да, я благодарен судьбе, что вот я вот попал в эту пятерку вместе с этими замечательными ребятами. Мы творили, мы там сомневались, мы постоянно спорили, мы выходили и друг за друг готовы были глотку перервать. А
сейчас дружба осталась?
Да, мы все дружим, и Володя, и Сергей работают вместе со мной сейчас, с Игорем поддерживаем отношения. В общем, он, конечно, удивительный в этом плане, что кто бы мог подумать, что он, в общем, до 42 лет блистал на площадках самой крутой на сегодняшний день лиги, да, и выделялся там, и, в общем, это заслуживает особого удовольствия, уважения. И, ну, и тот факт, что он там автор одного из самых ценных голов в том возрасте, в котором он находился, говорит о том, что, в общем, действительно, он держал марку нашей пятерки, в общем, дольше всех, и, ну, это как бы, конечно, все это заканчивается в один прекрасный момент, но вот те ощущения, вот радости, если можно сказать, творчество, если насколько это можно сегодня вот, связать с хоккеем, оно просто, ну, непроходящее, да, это всегда оно в какие-то моменты возвращается, опять это все вспоминается, опять это все хочется пережить. Замечательные времена, и просто я счастлив, что я вот, был вот в этой пятерке и дружу с этими ребятами.
Вячеслав Фетисов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вячеслав, о родителях расскажите немного. Кто они у вас?
Мама моя родилась в Смоленской губернии. Вот, родители переехали в военное время в Москву. Вот, где они познакомились с моим отцом.
Отец военный?
Нет, отец был... родился он на Рязанщине, тоже та же похожая история. Они переехали с отцом и с большой семьей в Москву тоже. Он работал в строительных всяких конторах в то время, да, они назывались. Вот, и, в общем, познакомились с мамой, и мы... Я родился в Москве, в Бескудниково, в общем, в рабочем поселке, как они раньше назывались, в бараке. У нас была небольшая комната, вот как эта студия примерно, где вот мы все и жили. Мамины родители, бабушка, дедушка, в общем, папа, мама. Я родился в то время, вот, без центрального отопления, без всяких каких-то удобств. Это было на улице.
Вот откуда здоровье-то оказывается. Вот,
и мне никогда не это тут ощущение холода, да. Вот я помню маленький, вот, цигейковую шубу, эту шапку, которая была, не спал, и как-то вот так запомнилось, что температура была, и хотелось пить. Я ночью вот в этой валенках во всем этом одеянии спускаюсь попить, подхожу, а ведро во льду все, вот, да? Вот ощущение, когда ты вот лижешь этот лед у себя дома, да? Вот, конечно, она врезалась в память. А мама, конечно, она удивительная женщина, она всю жизнь проработала на «Правде», на типографии. Угу. В общем, пользовалась там заслуженным уважением, авторитетом. И я уже когда стал зарабатывать денег, она, в общем, я говорю: «Мам, заканчивай, может, тяжело, же все-таки работа в экспедиции». «Где, сынок, а что, говорит, мои подруги подумают, да, обо мне? Вот я вот, понимаете, такая совершенно ответственная. Надо, говорит, пенсию заработать. Вот если я заработаю, буду хорошо работать, я заработаю 110 рублей пенсии». Это в то время была, в общем, ее цель. Вот, отец, в общем, тоже трудился в свое время, но они как бы воспитывали меня и брата моего, в общем, в том плане, что, в общем, ты должен стать человеком. Человек, в их понимании был, это инженер, человек, который высокообразованный, в общем, и не так, как говорит, как мы вот ворочаем здесь все, что связано с газетами, журналами. Или
а Вячеслав молодой, наверное, там в драках участвовал в школьных крепости. Откуда и стойкость-то?
Ну, я вырос во дворе, конечно, и в бараке, в поселке надо было уметь стоять за себя. Отец, в общем, постоянно в этом плане меня воспитывал, что ты должен уметь защитить себя.
И на хоккей было что-то там? Бокс какой-нибудь, секс или нет? Или...
Не, не было. Но это уличная вся школа, как бы она совершенно воспитывала по-другому весь дух и все, что с этим связано. Вот, иногда с синяком приходишь, он говорит, откуда подрался? Он мне еще подзатыльник когда даст, говорит, говорю, за что, пап? Ну, чтобы, говорит, не получал. Должен, говорит, к этому быть готов.
Сам
да.
должен.
Да, сам должен. Я говорю, ну, я говорю, кто занавесил? Ну, тогда, говорит, молодец. Ну, вот, и я, конечно, благодарен своим родителям за то, что они вот в нужный момент поддерживали меня. И вот, как пример, я хочу, в общем, им поделиться. Наверное, он повлиял очень сильно на мою дальнейшую, в общем, судьбу. Когда вот я совсем молодой парень, когда я принял решение, что я буду, в общем, серьезно заниматься хоккеем. Хотя родители не очень, как бы, поддерживали, думали, что это мешает школе, хотя я учился очень хорошо.
А чье решение было собственное?
Да, я же и в футбол играл в то время, но вот что-то... подумал и решил, что хоккей для меня это то, что я постараюсь сделать хорошо. И вот они на день рождения подарили мне коньки канадские, в то время на черном рынке продавались 150 рублей.
Зарплата инженера целая.
Краги 50 и шлем 30 рублей канадский. Да, это считай, 200 с лишним рублей, это больше, чем месячная зарплата в обоих, да?
Да.
Вот. И они, в общем, сознательно приняли решение поддержать таким образом сына. Я просто был, я не знаю, вот такой вот восторженный, с одной стороны, с другой стороны, вот где-то и сентиментальный одновременно, да, и тем самым они мне дали понять, что они меня поддерживают вот таким образом, да. Не знаю, сколько они копили, забрав из семьи такой большой кусок средств, вот, но тем самым они поддержали меня.